пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и с нами сегодня Сергей Станкевич, политик, историк, продолжающий настаивать на том, что он христианский пацифист и миротворец. Сергей Станкевич, здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, наши слушатели. Мир всем.
Наши координаты 7373-948. Телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с того, что у госсекретаря США накопилось много дел в Европе. По «Коммерсанту» читаю, Энтони Блинкен начал турне на континент с визита к президенту Франции Макрону. Министр иностранных дел государств НАТО 4 апреля собираются в Брюсселе и празднуют 75-летний юбилей Североатлантического альянса. Госсекретарь отправился в Европу заранее, начав турне с Парижа. И здесь интересно поговорить в контексте того, что как только Блинкен отправился к Макрону, тут же министр обороны Франции решил поговорить с Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Как это может быть связано, как вы думаете?
Это напрямую связано. И вот знаменательный разговор министра обороны Франции с министром обороны России, несомненно, предварительно был благословлен Энтони Блинкеном. Зачем Блинкен прилетел в Париж? И что он там делал пару дней? Значит, на самом деле я вспоминаю великого дипломата современности Киссинджера, Генри Киссинджера, который говорил: вот если мне нужно позвонить в Европу, то чей номер я должен набирать? Намекая на то, что там много лиц, много голосов, много мнений, и непонятно, с кем же разговаривать, кто может от имени Европы что-то внятное сказать. Так вот, похоже, что сейчас Штаты с этим вопросом определились, вопросом Киссинджера, и они знают, куда звонить. Они будут звонить в Париж. И то, что сделал Блинкен, если проследить за всеми его шагами по Парижу, он фактически как бы благословил Макрона на то, чтобы он продолжал лидерствовать в Европе, и чтобы он как бы представлял вот этот геополитический колхоз, ничего плохого не хочу здесь сказать, чтобы он его представлял в качестве такого председателя. Видимо, это была реакция на предыдущее поведение Макрона, где он предлагал себя в качестве лидера. Это предложение было принято. И не замедлило первое действие. Действительно, позвонил, очень настойчиво сначала попросил, чтобы звонок был принят, а затем позвонил Себастьян Лекарню, министр обороны Франции, и поговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Это был не первый их разговор. Они раньше несколько раз тоже беседовали, но этот разговор был очень важен и знаменателен.
Для кого?
Я думаю, что для обеих сторон в первую очередь, для России и Франции, но кроме того и для нас, миротворцев и пацифистов, здесь мелькнул луч надежды.
Какой?
Ну, это, еще раз хочу подчеркнуть и оговориться, это не свет в конце туннеля, да? Это вот когда вы в темном сарае и сквозь дыру в крыше лучик пробился, не увидеть нельзя. Но и переоценивать тоже было бы преждевременно. Вот такой вот лучик надежды. Смотрите, смысл разговора, который только что состоялся. Надеюсь, я прочел все, что по этому поводу принесли ленты. Надеюсь, я смысл понял правильно. Значит, первое. Есть понимание по оценке трагедии в Крокус-Холле и по антитеррористическому сотрудничеству. Франция еще раз жестко осудила теракт, еще раз сказала, что, значит, мы всячески готовы сохранять негласный пакт между спецслужбами по борьбе с террором. Значит, мы к сожалению, ничего не знали, говорит француз, но если бы знали, точно бы вам полностью все доложили. Давайте, если мы сейчас что-то узнаем, мы тут ведем очень интенсивную работу, ищем всех подозрительных. Если что-то узнаем, что-то промелькнет, мы вам сообщим. И давайте вместе это делать, ВКонтакте постоянно, в том числе имея в виду Олимпиаду летнюю, которая, безопасность на которой очень беспокоит французов. Это здесь было полное понимание, на мой взгляд.
А при чем тут Шойгу, я не очень понимаю. При чем безопасность на Олимпиаде и Сергей Шойгу? По-моему, тема самая главная, это тема возможности, видимо, направления какого-то контингента. Есть у меня подозрение, что министр обороны Франции как будто бы пытался, ну, может быть, предупреждать или, может быть, даже шантажировать министра обороны Российской Федерации. Ну, потому что Макрон так долго нагнетает и вот эту стратегическую двусмысленность свою нагнетает по поводу того, будет там какой-то контингент, не будет там контингента, и тут звонит его министр Шойгу. И чтобы что, это последнее французское предупреждение? Или дайте, Сергей Кожугетович, пожалуйста, гарантий, что мы вот свой контингент направим, чтобы ВСУ помочь, но вы его бомбить не будете.
По моему впечатлению, было немножко не так. Да. Во-первых, он, конечно, министр обороны Франции вышел за рамки сугубо своих вот, тем и полномочий. То есть, он шире беседовал. И, кстати, с российской стороны тоже беседа была шире. То есть, они вышли и в дипломатию. Сейчас я чуть позже об этом подробнее скажу. Вот, но... Это не удивительно, потому что, увы, мы живем в эпоху, когда война и дипломатия перетекают друг в друга, да? Дипломатия перетекает в войну, а война возвращается в дипломатию. Так что здесь ничего удивительного нет. Что касается пресловутого ввода французских войск, здесь последовало разъяснение, что на самом деле имел в виду Макрон. Ведь Макрон же не мог говорить о войсках, не представляя, а что сами войска и что министр обороны об этом думает. Так. Вот здесь последовало некое разъяснение о том, что мы не исключаем при необходимости, но никаких инициатив на эту тему не берем на себя. И, видимо, я полагаю, это в лентах не было, но я полагаю, было дано разъяснение, что пока идут военные действия, мы там не появимся. Угу. Если и когда военные действия надежно прекратятся и нужно будет понадобятся какие-то миротворческие военно-полицейские операции, то мы появимся, но ни в коем случае не против вас, а по некому согласованному плану, как когда и если он возникнет. Вот что-то такое было сказано, судя по тональности общей беседы, потому что они с этого начинали, начали с терроризма, потом перешли к войскам, и если бы по поводу войск было что-то угрожающее и грубое, ну, грубо, если бы, значит, Лекарню как-то нагрубил и стал дерзить, что, ну, на этом бы разговор прервался.
Сергей
Борисович, поскольку разговор был долгим, да, и были еще не менее важные темы, значит, здесь как бы тоже было выражено с российской стороны непонимание темы, но какие-то разъяснения были приняты.
Я вижу вот прямые слова Министерства обороны. Шойгу указал главе Минобороны Франции, что при практической реализации планов по отправке французского контингента на Украину проблемы будут у Парижа. Так, что здесь еще? Заявил глава Минобороны Франции, что расследование теракта будет, безусловно, доведено до конца, и всех виновных накажут. И министр обороны Франции выразил Шойгу соболезнования в связи с терактом в Крокусе, но настойчиво пытался убедить в непричастности Киева и Запада.
Угу. Ну, это одна из лент, там еще было много сообщений, там же откликнулись все, там и телевидение Франции, и там и Ле Монд.
Сергей Борисович, я читаю не то, как трактуют Ле Монд и Фигаро, а я читаю официальное заявление Министерства обороны России. Трактовать можно это как угодно.
Ну, мы же должны обе стороны выслушивать.
А мы нет, мы должны выслушивать конкретно, какие заявления были сделаны, а не то, как это трактуют. Потому что трактовками мы в том числе с вами занимаемся. Но точно совершенно, если французское телевидение сейчас тоже пытается понять, а что хотел сказать автор, они не будут трактовать, что сказали Евгений Волгин и Сергей Станкевич. Они, скорее всего, будут опираться на официальное заявление пресс-службы Минобороны и России, и Франции. Вот о чем речь.
Я в этом смысле согласен. Но согласитесь, что если бы все исчерпывалось официальными заявлениями пресс-служб министерств,
да,
то в чем профессия журналистов? Профессия журналистов в том, чтобы выяснить больше, чем сообщают пресс-службы официальные.
Владеть сущности профессии журналистов, вот в чем дело.
Проникнуть вглубь темы, вот давайте мы этим вдвоем и
займемся. Или выдавать желаемое за действительное. Я просто, Сергей Борисович, ну, во-первых, я себя точно совершенно никаким пацифистом не отношу, вот, и трудно Францию тоже уличить в том, что это пацифистское какое-то государство, особенно когда оно старается каким-то образом то ли объяснить, то ли выгородить своего президента. Но президент Франции, давайте пытаемся, вот как говорят, нужно политиков понимать, в принципе, буквально. 80% информации разведка получает из прессы. Вот Макрон сказал, я допускаю, что будет какой-то контингент. Не знаю, когда. И это уже трактовки, что если закончится специальная военная операция, Украина проиграет. Или же не закончится, потому что Украина не проиграет. Или же там атомные объекты надо будет охранять. Или, понимаете, здесь же украинскую сторону тоже можно включить, которая, скорее всего, прочитав вот это все, будет говорить, подождите, вы же обещали помогать, мы ждем 2000-4000 французских солдат, чтобы не дать России победить на поле боя.
И тут Макрон или кто там будет после него скажет, я вам ничего не обещал, я только не исключал. А не исключать не значит делать.
На всякий случай.
Этим дело и закончится. Я убежден. Убежден, может быть, не на 100%, но на 98%, что никаких французов там не будет, пока не будет введен в действие некий согласованный великими державами план финального урегулирования конфликта. Вот будет такого рода план, ну, хотя бы уже, так сказать, в какой-то завершающей стадии, вот тогда некие французы там появятся, чтобы обозначить, что да, мы тоже участвовали, да, мы тоже тут были и за мир боролись. До этого никто не рискнет подставиться.
Это прям французы во время Второй мировой войны, вот что-то похоже. Если что, то мы, конечно, но когда уже все прошло.
Вот, поэтому я бы в подтверждение вот этих моих предположений, я бы перешел к следующей теме, которую два министра обороны обсуждали.
Давайте.
И она может быть, ну, просто такая сенсационная. Ее пока вот мир еще пережевывает с утра, еще пока не осознал, что же он жует. Значит, тема такая. Значит, затронута тема переговоров по дипломатическому регулированию конфликта в Украине.
Да,
подтверждена готовность с обеих сторон всячески этому процессу содействовать. И что важно, в том числе, кстати, и в сообщениях нашего российского министра обороны, Министерства обороны это прозвучало, что эти переговоры должны быть на основе, внимание, Стамбульской мирной инициативы. То есть нет Женеве, нет идеи собрать в Женеве некий саммит мира, где будет рассматриваться известный уже ультиматум Зеленского. Россия там несколько раз уже отреклась и сказала, что ее там ноги не будет, даже если пригласят. Вот. То есть нет Женеве и да Стамбулу. И это Стамбул-2 на основе Женевской, Стамбульской мирной инициативы. В чем отличие Стамбульской мирной инициативы? Так. В отличие от вот этой идеи в Женеве собраться, никаких предварительных условий в виде ультиматумов. То есть сначала там такие-то границы, там репарации, трибуналы, а потом... Да, вот никаких ультиматумов в качестве предварительных условий. Собираются делегации, так как уже было в Стамбуле. Выкладывайте на стол ваши предложения, и мы идем к результату, который будет, внимание, основан на балансе. На балансе реальностей.
Угу.
И мы кладем на чаши весов, ища этот баланс, не миражи, а вот те реальные факты, которые на сегодняшний день существуют. Вот так выглядит на сегодня возможный Стамбул-2.
Но...
И как бы теоретически, но готовность к этому была выражена с обеих сторон.
Но тогда получается, что Стамбульский план, в принципе, рассчитывается как один из самых наиболее реальных. Другое дело, как теперь могут, вы же не отказываете Украине в самостоятельности. Значит, нет, Украину это... тоже должны будут, наверное, спрашивать на этот счет. Вопрос, пойдет ли на это Украина? И самое главное, почему вдруг сейчас Стамбул всплыл? При том, что у нас это рассматривали на тот момент как Хасавюрт II, фактически. Почему он всплыл в разговоре между министром обороны России и министром обороны Франции?
мы с этого начинали, потому что Франция – это больше, чем Франция. Париж – это больше, чем Париж. Франция заявилась в качестве геополитического лидера Европы. Это особенно важно в том случае, если придет все-таки к власти Трамп в Соединенных Штатах Америки, который давно говорит, что вы, Европа, сами как-то вот определитесь уже и ведите свою линию. А нас зовите только тогда, когда сами не справились. То есть, вот на этот случай как раз инициатива, лидерская инициатива Франции особенно важна. Более того, сейчас в Брюсселе, вы об этом упоминали, соберутся министры иностранных дел стран НАТО, не только чтобы поднять бокалы за натовский юбилей, но и поговорить в том числе на эту тему. И запущен в этом разговоре такой пробный шар, объявлено о готовности к Стамбулу-2, с тем, чтобы вот в этих брюссельских посиделках, они сегодня идут, значит, чтобы там попытаться сделать это общеевропейской такой позицией. Так что идет подготовка к важному дипломатическому развороту, и мое сердце миротворца и христианского пацифиста вот так немножко согревается от этого.
Со времен Стамбула 4 области, 4 региона украинских стали частью Российской Федерации. А западного оружия на Украине очень много. Российская сторона неоднократно заявляла, что путь к деконфликтингу, модное слово сейчас, это отказ западных государств от снабжения Украины вооружением. Западные государства этого не делают. То есть оружие все равно поставляют, деньги какие-то поставляют. Фонд НАТО собирается нам на 100 миллиардов рублей, на 100 миллиардов долларов или евро создавать. Вопрос возникает в следующем. Кто будет, читаю, вот, в проекте мирного соглашения шла речь о запрете Украине обладать западным оружием, размещать на территории страны иностранные вооруженные силы и формирования, а тут вдруг Макрон со своим контингентом. Численность самих украинских войск должна была сократиться до 85 тысяч, число танков до 342. Мы понимаем, что с тех пор все сильно изменилось. И вопрос, при чем тут Стамбул?
Вот как раз хорошо, что вы напомнили эти важные обстоятельства. Когда мы говорим о Стамбульской мирной инициативе, то мы в первую очередь имеем в виду, конечно, вот эти важнейшие условия, ну, которые невозможно выплеснуть просто. Невозможно выплеснуть, начиная второй раунд в Стамбуле. То есть, это, конечно, внеблоковый и реально, эффективно нейтральный статус Украины. Это, конечно, определенные ограничения, связанные с внеблоковым и нейтральным статусом на военный потенциал. Но еще раз хочу сказать, пока еще ничего этого в реальности не происходит. Выражены некоторые намерения. Поэтому даже вот и поставки оружия, они продолжаются. Ведь тот же Блинкен, когда он путешествовал там по Франции, они же зашли в компанию Nexter французскую, которая является одним из ведущих производителей оружия во Франции, которая производит знаменитые, печально знаменитые гаубицы «Цезарь». Угу. Вот. И эти гаубицы продолжают поступать исправно в Украину, и видимо, это будет продолжено. Пока там Блинкен ходил по заводу, пришли сведения, что еще там порядка 70 этих гаубиц будут отправлены в Украину. Вот. То есть, пока ничего в практике не изменилось, конфликт продолжается. Мы говорим сейчас о той возможности, которая открылась, и важно ее закрепить.
А какая? Так она не закрывалась, Сергей Борисович. Ну, вот я просто пытаюсь понять, а что принципиально поменялось? Цезари поставляются, Таурусы, скорее всего, через Британию будут поставляться. Принуждение европейцев к нормализации отношений через обострение и обстрел приграничных территорий, очевидно, будет продолжаться. Внеблоковость Украины не исключает наличие там иностранных контингента, пусть даже через официальное там прекращение боевых действий. Я не очень пока что вижу в этом всем раскладе повышение безопасности для самой России.
Внеблоковость и эффективный нейтралитет исключают наличие там и военных баз, и вообще сколько-нибудь значительных военных контингентов. В персональном статусе могут быть любые там какие-то визиты, но никакой военной активности невозможно принять в нейтральной стране. Что касается вот того, что конфликт продолжается и что что-то должно измениться. Изменилось всегда в такого рода конфликтах, в конфликтной дипломатии. Сначала меняется риторика, потом действие. Риторика на высшем государственном уровне. Вот то, что мы наблюдаем, это важное изменение риторики на высшем государственном уровне. И, пожалуй, самая важная, ключевая фраза, которая была сказана Себастьяном Лекарню в беседе с министром обороны России. Знаете, в чем она состояла?
В чем?
Он ответил на вопрос, а вот зачем Франция продолжает поддерживать Украину?
Так.
Ведь раньше мы помнили, да, чтобы победил Киев, или чтобы не проиграл Киев, или чтобы
Россия не победила, да.
Столько, сколько нужно, столько, сколько потребуется, пока, так сказать, и так далее.
Так.
Все цели не будут достигнуты. Сейчас прозвучало нечто совершенно другое. Чтобы мы будем поддерживать, да, мы будем продолжать поддерживать, но как долго и с какой целью, чтобы вернуть мир и безопасность на европейский континент.
Здравствуйте, дорогой Оруэлл, давно мы вас не перечитывали.
Это отныне официальная цель, официальная доктрина поддержки со стороны Франции.
То есть через обострение конфликта. Круто.
Нет. Нет, это значит, что вот мы будем поддерживать, если увидим готовность, и в той мере, что мы будем видеть готовность двигаться вот к этой цели, к возврату на европейский континент мира и безопасности. Это важно. Можно сколько угодно, я сейчас предполагаю, что можно по этому поводу, какие сомнения можно выразить по этому поводу, это понятно. Но, поверьте мне, в дипломатии международной, особенно в конфликтной дипломатии, такого рода серьезное изменение официальной государственной риторики имеет значение.
Сергей Борисович, да это просто те же самые...
большая работа, это не случайная фраза.
Сергей Борисович, эта фраза просто имеет тот же самый смысл, которого наделялась фраза, что мы не должны России дать победить на поле боя. Или мы должны поддерживать Украину, потому что там последний оплот демократии. Или мы должны поддерживать Украину, потому что она должна выиграть. А теперь мы будем поставлять Таурусу, Цезари и обстреливать приграничные российские территории, поощрять Украину за удары по российской инфраструктуре. Значит, попытаемся измотать Российскую Федерацию, потому что мы хотим добиться европейской безопасности.
Мне кажется, не так, а реальность ближайших дней покажет, чья точка зрения ближе к истине.
Нет, а просто, ну, как бы вы, тут даже слушатели пишут, объясните, пожалуйста, чем эта фраза действительно отличается от того, что мы слышали раньше. Если бы европейцы хотели мира и безопасности, они бы не взрывали потоки, они бы не снабжали Украину оружием, они бы принудили Украину к тому, чтобы выполнять Минск, но ничего этого не было сделано.
Ну, потоки взрывали не европейцы, и точно не европейцы, и уж, конечно, не Франция. Что касается того, все-таки, еще раз, чем отличается эта фраза. В конфликтной дипломатии очень важно, если ты провозглашаешь стремление к победе,
да,
стремление к военной победе, или ты говоришь, что твоя цель вернуть, внимание, мир и безопасность на европейский континент. Понятно, что вернуть мир и безопасность, стремясь нанести поражение России, решающее военное поражение, просто невозможно. Просто невозможно. И еще раз хочу сказать, мы видим некую верхушку айсберга. Нам же никто не публикует стенограмму состоявшегося телефонного разговора. Это вообще невозможно. Да? То есть мы видим некую верхушку айсберга. И уже судя по тому, вот опытный аналитик, судя по тому, что показывают, какую верхушку, и какова общая тональность комментариев по этому поводу со стороны официальных лиц, и какое продолжение предполагается за этим разговором. Вот по этому поводу уже можно делать...
Давайте после новостей продолжим.
И давайте их сделаем.
После новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина с Сергеем Станкевичем. Продолжаем. Сергей Борисович, вам реплика от слушателя по поводу верхушки айсберга. Он говорит, мы видим не верхушку айсберга, мы видим уши зайца, когда на самом деле в цилиндре веревка с мылом. Таковы стандарты, стандартные фокусы конфликтной дипломатии, это надо знать.
Понимаете, я не могу же вам запретить не верить вот этим поворотам, да, пока в риторике, я же согласен с этим. Но у меня, вот мой опыт, мое ощущение говорят о том, что сейчас последуют действия. Ну, давайте посмотрим, последуют ли. В частности, например, вот этот саммит, широко разрекламированный ранее саммит мира в Женеве, где должны были собраться чуть ли не 90 лидеров государств, да, для того, чтобы обсуждать вот ультимативный вариант завершения конфликта военного. Вот если он, если продолжится подготовка к ним, а он должен был летом состояться, если кто-то заявит, да, мы туда поедем, и да, будем это все обсуждать, ну, тогда они, значит, выпадают. Мы их вычеркиваем из списка пацифистов и миротворцев. А вот если теперь начнется практическая подготовка к возобновлению Стамбульской мирной инициативы, ну, тогда, значит, ребята, это поворот.
А тут, кстати, газета «Политика» сегодня написала буквально следующее. Министры ряда стран НАТО закатили глаза, когда узнали об идее создать общий фонд для помощи Украине на 100 миллиардов долларов. Подустали люди, подустали.
Вот согласен. Почему? Ведь идею заявил Йенс Столтенберг, наш неутомимый и незаменимый генсек НАТО, да? Кто за этим стоит на самом деле? Значит, за этим стоит следующее. Готовятся к возможному приходу Трампа к власти в Вашингтоне, к возврату. Что на это счет? Трамп начнет там ломать дрова, вот, бить витрины, и что он, во-первых, закроет тему активной военной помощи, не даст больше ничего, кредит, только на жестких условиях, а кредит сразу останавливает.
Да, давайте мы вам перезвоним, потому что у нас проблемы сейчас со связью. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, покуда 8495. Еще ваше сообщение. Так, приехал бы Блинкен в Европу, если Россия не наступала, отступала. В отличие от пацифистов, Блинкен просто реагирует на обстоятельства, говорит Адам. Да, Сергей Борисович, давайте еще раз попробуем. Есть звук?
Да, мы говорили о идее Столтенберга создать фонд на 100 миллиардов долларов для Украины. Итак, готовится. Если Трамп приходит к власти, что очень вероятно, и становится вероятнее с каждым днем, он, конечно, во-первых, скажет опять европейцам, это ваша проблема, и в основном решение, а мы только под страхом, вы не справляетесь. А во-вторых, опять как бы всячески ломать дрова и противоречить устоявшимся каким-то уже политическим доктринам, которые Европой приняты. Вот пока сейчас Байден еще не в власти, и пока он может голосовать от имени Штатов во все решения НАТО, где нужно единогласие, мы сейчас принимаем нужных нам решений, в том числе на 100 миллиардов, и обязательства подпишем. А дальше, если Трамп идет и захочет нам что-то сломать, то тогда уже единогласия не будет, и он уже как бы развернет снова назад. То есть попытка использовать последние месяцы Байдена, возможно, последние, для того, чтобы
сделать. Да. Сергей Борисович, какая беда у нас. Сейчас мы вам по телефону позвоним, потому что невозможно через скайп. Враги России, скорее всего, какие-то портят нам связь. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, продолжение Стамбула – это унижение. Так, но после Стамбула много погибло наших ребят. Для Запада это игра, получится побить русских, они посчитали бы это делом правильным. Не получится, вернемся к переговорам. Очень цинично, пусть только попробуют умолить нынешние наши победы, говорит Адам. Ну, может быть. Я просто предполагаю, какова реакция, например, на Стамбул, с учетом того флера, который уже есть вокруг стамбульского формата. Как это может быть воспринято еще? Да, Сергей Борисович, пожалуйста. В общем, перестраховываются на случай, если Трамп придет к власти.
Да, да, это перестраховка. Да. Причем, смотрите, как сразу среагировали европейцы на эту инициативу создать там 100-миллиардный фонд. Тут же появились голоса, в первую очередь, из Германии. Если мы что-то создаем, какой-то фонд, то нужно учесть уже сделанные вклады. Да? То есть, кто уже сделал больше, все, мы должны в эти 100 миллиардов зачесть, а кто сделал меньше, вы, ребята, подтягивайтесь. Сразу заявила Германия, которая внесла больше всех. И так и пойдет дальше, и в итоге идея фонда, скорее всего, заглохнет, зайдет в тупик и заглохнет. Пока не вижу перспективы у идеи, а Столтенберг просто озвучил то, что где-то в кулуарах НАТО сейчас активно обсуждается, как приготовиться к Трампу.
Слушатели наши...
Чтобы они не выдумали, Дональда Трампа не сломает.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений.
Да, Сергей. Пожалуйста, Сергей, да.
Вот я слушаю ваши высокие рассуждения, но я так и не могу понять. Вот украинцы никогда не согласятся на переговоры, результатом которых не будет полный возврат всего, что они имели в 91-м году. Вот как быть? То есть, когда существует, пока до тех пор, пока существует это государство, никакого другого результата не может быть.
Спасибо.
Две встречные реплики. Во-первых, мы пока не слышали вообще никакой официальной реакции Киева вот на состоявшийся разговор двух министров обороны. Давайте посмотрим, что будет сказано. А второе, Зеленский уже сделал некоторый шаг назад от своего ультиматума. В ходе вот последних своих публичных заявлений, в том числе интервью американской телестанции, он сказал следующее. Он уже говорит не о границах 91-го года, а о границах 22-го года. То есть вот это, дескать, давайте мы туда вернемся и с этих рубежей начнем переговоры. Еще раз хочу сказать, что это может быть и риторика, но это корректировка позиции первая за все время конфликта со стороны Зеленского. То есть некоторые шаги в сторону от ультиматума к компромиссу он делает. Насколько закрепится эта линия, посмотрим. Собственно, время сейчас ускоряется.
Сергей Борисович, а вы прям считаете, что вот даже надо прислушиваться к словам Зеленского и вот к его требованиям про 22-й год? Еще раз, со времен Стамбула четыре области, будучи украинскими, стали российскими. Поэтому, ну, как бы никто в здравом уме в Российской Федерации не будет говорить, ну, давайте к Зеленскому прислушаемся, действительно, ну, вот он хочет там Запорожье назад, Луганск назад, ну, давайте тогда к нему прислушаемся. Да не будет такого.
Я не говорю, что со всем услышанным надо немедленно соглашаться, но слушать, да, надо. Отслеживать обязательно надо. Анализировать надо. Это значит, что позиция движется. Значит, я думаю, что в итоге все-таки Стамбул-2 состоится. Вот по интуиции мне приходилось в ходе своей сложной достаточно политической биографии участвовать в 5-6 серьезных вот такого рода мирных переговорах, включавших очень сложные такие композиции с миротворцами, с демилитаризованными зонами и всем прочим. Вот по ощущению моему, дело идет к этому.
А что это значит для России? Какие риски вы здесь видите?
Ну, риск для России очевиден. Риск для России – это втянуться в бесконечный военный конфликт, который, в принципе, не имеет конца. Я напомню, я говорил об этом ранее, вот в том формате, в котором сейчас происходит военная операция, никакого победного марша до Киева или до Львова невозможно представить себе, потому что для этого должны воевать миллионы, а у нас воюют несколько сот тысяч на поле боя. Огромная страна, огромной не только территории, но и пока еще и население, и ресурсы, тем более поддержанные Западом. Вот втянуться в бесконечную войну, которая лишает перспективы нормального развития и пожирает ресурсы и человеческие, и материальные, я думаю, что это тоже угроза
для Сергей России. Борисович, вы меня не поняли. Я говорю о риске для России, если Россия пойдет на Стамбул-2.
Вот риск для России пойти на Стамбул-2 минимален. Ну, разве что риск такой. Мы приехали в Стамбул, мы выслушали какой-то, пусть даже скорректированный, но новый ультиматум, новую версию, да, ультиматум 2.0. Ну, тогда развернемся и уедем. Вот, так сказать, такой риск, это я сценарно себе представляю. Это риск обидный, но не смертельный. А вот отказаться от этой возможности заранее, сказать, что нет, поскольку Стамбул один вот прервали, не вовремя, значит, это не мы его прервали, а значит, мы теперь и не появимся, это было бы неправильно, это было бы неконструктивно.
Сергей Борисович, здесь даже не про конструктивность речь идет, а про то, насколько у России в данном формате будет позиции именно актора процесса, а не того, кто как бы должен откликаться на процесс, запущенный противоположной стороной. А у противоположной стороны, напомню, путь к миру через эскалацию.
Ну, смотря кого вы называете сейчас противоположной стороной.
Вы прекрасно знаете, о ком я говорю, Сергей Борисович. Это Запад, который поддерживает Украину.
Вот. Давайте все-таки сейчас разделим. Вот мы впервые увидели две позиции. До сих пор была ультимативная позиция лично Зеленского и его команды, ультимативная позиция границы 91 года, репарации, трибунал, и весь мир должен по этому поводу объединиться, и тогда уже от имени всего мира этот ультиматум транслируется в Москву. То есть позиция некая тупиковая, да? А Запад говорил, мы не вмешиваемся, формула мира – это исключительно киевское дело. Мы просто поддерживаем, мы не диктуем Киеву, как именно должен закончиться конфликт. А вот теперь появляется диалог двух министров обороны, причем министр обороны Франции говорит как бы от имени Европы, а не только от имени Франции, мы допускаем это. И здесь иная позиция. Нет, мы возвращаемся без ультиматумов, возвращаемся к Стамбульской мирной инициативе, которая предполагала найти баланс прямо за столом переговоров. Это две разные отныне позиции.
Можно ли вернуться к тем, просто люди именно про Стамбул хотят говорить, поэтому я продолжаю эту тему. Можно ли вернуться к формату Стамбула, если со времен Стамбула прошло уже ровно 2 года, и ситуация очень поменялась? Такое ощущение, что есть попытка западных государств опять сманипулировать и представить, как будто этих 2 лет не было. И давайте все-таки вернемся к тому, и как будто бы звонка там Джонсона или кто там Арахамии звонил, тоже не было. Давайте будем так рассчитывать.
Значит, естественно, произошли перемены. Естественно, что эти перемены должны быть учтены в документах, которые будут выработаны и, дай бог, подписаны. Некоторые элементы, видимо, будут сохранены, взяты из прежних версий. Какие это элементы? Мы об этом говорили. Это внеблоковый нейтральный статус, например. Он точно перекочует в новые документы. Ну, а какие-то другие элементы будут, видимо, обновлены с учетом произошедших событий. Я не стал бы сейчас предрешать вот этот самый полный набор всего того, что должно войти в договор «Стамбул-2». Давайте дадим простор для работы дипломатам обеих сторон.
7373-248, телефон прямого эфира. Петр, вижу, вы дозваниваетесь. Да, здрасте, алло, пожалуйста.
Да, добрый
пожалуйста,
утро,
да.
Смотрите, что касаемо Зеленского и переговоров. Первое. Переговоры с политической пустотой не ведутся. С 21 числа Зеленский уже никто. Соответственно, это будет точно так же, как деньги дали Януковичу. Вы ему дали, вы их и берите. Что касаемо
входа
французских войск и вообще политики Франции. Здесь надо смотреть на политику Франции, ведущуюся после Первой мировой войны. Ну, как бы большой вопрос, да, каким образом Франция стала в победителях после Второй мировой войны, если официальная Франция, правительство Виши, воевало на стороне Гитлера, это первое. Второй момент, как бы та же самая Англия уничтожила французский флот. Соответственно, вся политика Франции строится на том, что много-много чего-то говорить, таким, но по минимуму что-то делать. Они на 15-м месте по оказанию помощи Украине. Даже Латвия опережает ее на 5-м месте, а они, по-моему, французы на 15-м месте по оказанию материальной помощи.
Да, Петр, в чем ваш вопрос?
Вопрос в том, что, в принципе, с Зеленским нет никакой необходимости вести никакие переговоры. Вопрос в том, что не вопрос, а, скорее всего, будет консорциум какой-то из европейских стран, возможно, США, о решении судьбы Украины. Другого варианта нет.
Спасибо, принято. Пожалуйста, Сергей Борисович.
Ну вот, я бы начал с конца, вот по поводу роли Франции, там ее истории. Мы не переиграем две мировые войны, бессмысленно к ним возвращаться. Сейчас мы имеем дело с современной Францией, с постхолодновоенной. И, в принципе, я считаю, что вот эта попытка Франции стать лидером обновленной посттрамповской Европы, это на пользу делу. По крайней мере, ясно, что есть некий собеседник, а не 32 разных собеседника. Теперь, что касается вот более важного вопроса, который вы затронули, это насколько легитимен будет Зеленский, чтобы вести переговоры и что-то подписывать после 20 мая, когда истечет как бы конституционный срок его полномочий. Это вопрос важный, не праздный. Формально, если следовать букве всего того, что написано в Конституции и прочих законах Украины, то вроде бы юристы утверждают, что полномочия сохраняются. Но остается вопрос следующий. Полномочия сохраняются на какой срок? На после войны. То есть пока идут военные действия, никаких выборов, и полномочия сохраняются. Это шаткий аргумент. И он не подтвержден каким-либо решением, например, Конституционного суда Украины. То есть здесь могут возникать вопросы. С этим я готов согласиться, и дискуссия на эту тему в самой Украине сейчас активно ведется. Я думаю, что не исключено, что некая трансформация политического режима в Киеве готовится. Вот вроде бы по доносящимся оттуда слухам...
Да, Сергей Борисович.
Слышно меня, да?
Да, сейчас слышно, пожалуйста.
Хорошо. Вроде бы по доносящимся оттуда слухам, значит, предполагается смена кабинета, смена правительства. И правительство обновленное может возглавить Андрей Ермак, нынешний глава офиса президента. Туда могут войти много новых лиц, в том числе могут какие-то бывшие военные зайти туда. И вот как бы от имени этого нового кабинета, легитимность которого под сомнение не ставится, поскольку новое правительство будет сформировано по законам Украины, вот может быть от этого кабинета и пойдут переговоры. Еще раз хочу сказать, это по доносящимся слухам, и это просто одна из возможностей обойти вот эту ловушку недостаточной легитимности.
Сергей Борисович, вопрос в следующем. Насколько Украина готова как будто бы к каким-то переговорам с учетом того, что Зеленский снизил возрастной ценз для мобилизации? Второй вопрос. Как можно доверять любым инициативам со стороны Запада по поводу каких-то мирных планов по Украине, сценариев и так далее, если... Минск первый похоронен, Минск второй похоронен, Стамбул первый тоже похоронен, и все. Ну, как бы, и кому там, с кем там вести переговоры, кому доверять, каким планам?
Те, кто могут доверять, не воюют. И говорить
это
о...
Это кто сказал?
Это я сказал.
Это важно замечание, Сергей Борисович, да.
Запишите, да. Значит, в разгар войны уповать на доверие бессмысленно. Поэтому, конечно, это военная дипломатия. Конечно, она предполагает целую цепочку соответствующих гарантий и условий. Но говорить о том, что она невозможна и не нужна, не следует, потому что все войны так завершались. Вот такой сложной военной дипломатии. Ее пора уже начинать. Что касается Минска 1 и 2, увы, они похоронены. Более того, я думаю, они в страшных снах могут являться и Зеленскому, и кому-то еще из его окружения. Ведь такая возможность была практически в руках. Можно было все завершить без этого ужаса. А вот Стамбул, как выяснилось, не похоронен. Он только прерван. И теперь два министра обороны говорят о возможности эту непохороненную инициативу возобновить.
Посмотрим, если будет возобновляться это в прежнем формате, вопрос, для чего были все эти смерти?
Ох, это страшный вопрос вы задаете, просто страшный вопрос. Вот пусть те, кто прерывал Стамбул-1, когда он был уже вроде бы на выходе, пусть они ответят честно перед собой, а потом и перед остальным миром, зачем они прервали процесс.
Они никогда перед этим не ответим. Просто вы же как раз агитируете за то, что вот Стамбул – это оптимальный вариант, почему нет? Поэтому я задаю вопрос, как тогда, если вернутся политики двух стран, прекрасно понимая риски внутриполитические, как это надо будет объяснять?
Потому что отсутствие переговоров и продолжение войны без переговоров – это риск существенно больший, чем пойти на сложные переговоры в условиях войны. Риск отсутствия существенно больше. Вот так и придется
объяснять. У меня есть подозрение, честно говоря, Сергей Борисович, что история со Стамбулом – это попытка подмены понятий. Нам как будто бы внушают, что никаких других вариантов быть не может. Вот не может быть ничего, кроме Стамбула. До этого внушалось, что не может быть ничего, кроме Женевы. Еще там, кроме чего бы, как будто бы другого не дано.
Почему? Не надо никогда исключать возможность других вариантов. Предложите другое что-то, работоспособное. И, видимо, оно может быть рассмотрено.
Кем?
Ну, если инициаторы чего-то другого, будут достаточно весомы. Ну, скажем, пусть Китай что-то предложит. Или в целом глобальный юг с участием в том числе Китая, Индии и Бразилии что-то предложит. Почему нет? Возможно, и другие инициативы.
А при чем тут Бразилия и Украина, если, например, у Российской Федерации могут быть очевидно совершенно свои планы, свое видение процесса, плюс закрепление этих, как бы, своего видения на фронте и понуждение европейских стран согласиться на этот сценарий?
У России, разумеется, должен быть свой сценарий завершения конфликта, но наличие предложений со стороны глобального юга – это очень позитивный момент, потому что борьба идет не только на линии фронта, борьба идет еще и за миропорядок, мы об этом говорили. И завершение войны должно означать установление нового миропорядка. Вот та самая система коллективной безопасности в Европе, о которой была упомянута, наконец-то, министром обороны Франции. То есть нужен миропорядок для Европы, а потом миропорядок и для остальных.
Сергей Борисович,
поэтому важно, да, что думает по этому поводу глобальный юг. Это большинство
человек. Думать могут все, что угодно. Вопрос для Российской Федерации. Самое главное, что для нее видение, как для нее выглядит, как для нашей страны выглядит эта безопасность. Потому что, опять же, соглашаться на какое-то видение Китая, при всем уважении, Бразилии и так далее, тоже можно. Но нам жить по соседству вот с государством, которое сейчас называется Украина. Соответственно, нам жить в этом. И когда французы говорят, что, ну, как бы мы вот за гарантии Европы, а французы разве, как европейцы, отказываются от глобальной цели поддавливания России и внушению тому, что Россия представляет для них глобальную опасность? Ну, нет, я не вижу это в словах министра обороны.
Ну, подождем, там кроме него есть кому разные слова говорить, и я только хочу на что заострить внимание. Да. Россия ведь собирается продиктовать всему миру миропорядок. Россия же не хочет...
А всему не надо.
Дурному примеру Соединенных Штатов, которые пытались это сделать в качестве глобального гегемона, а теперь с трудом отказываются от этой затеи. Вот Россия не может теперь сказать, я глобальный гегемон, а сейчас всему миру...
Россия никогда не претендовала на это.
Слава Богу. И правильно делала. Поэтому позиция Китая, Индии, Бразилии, наших партнеров по БРИКС, позиция других весомых стран, представляющих глобальный юг и большинство человечества, да, 6 миллиардов человек, да, для нас важно, и мы эту позицию будем обязательно
учитывать. Спасибо, Сергей Борисович. Да, уже информационный выпуск. Сергей Станкевич был с нами, а я к вам в 2 часа вернусь.